И мне приспичило явиться на прием к Кириллу Валентиновичу. Предприятие мое было безнадежным. Но мне ничего не оставалось делать, кроме как грязными ботинками, их подметками в глине с дерьмом растоптать, растереть все свои комплексы и за шиворот ввести себя в кабинет КВ. Я уговаривал, успокаивал себя, что особенного-то, что необыкновенного, надо лишь соблюсти правила протокола, обязательность заведенного порядка. Всем это предстояло или предстоит? Ишь выискался, какой душевно тонкий. Я уже сообщал мимоходом, что все хозяйственные и материальные дела редакции находились в ведомии первого зама КВ. Конечно, все мог перерешить главный, но подобное случалось редко. Или не случалось вовсе. Я приоткрыл дверь в кабинет КВ, он был один. «А, это ты, Куделин», — сказал КВ. «Заходи. Давай бумагу, садись». Я присел. Сам КВ полулежал в кресле сбоку от обязательных форм стола для ежедневных заседателей, покрытого синим сукном, колени выставив вверх. Он отделился от четырех своих телефонов и вроде был не на посту, а отдыхал. Текст моей слезливой и челобитной был безукоризненно банальный и не предполагал долгого чтения, но КВ все держал бумагу перед глазами. Может, исследовал почерк автора в намерении открыть глубины моей натуры. Я же разглядывал его кабинет. Здание наше было построено в начале 30-х модным тогда архитектором-конструктивистом Голосовым. Его упоминали в своих монографиях искусствоведы. Но интерьеры редакции были убого провинциальные, самого что ни на есть мелкочиновничьего стиля, с дальними и угодливыми отражениями вкусов сановников кремлевских и министерских значений. То и дело возникали разговоры о грядущих ремонтах, должных превратить шестой этаж в истинно журналистский офис второй половины столетия. Но пока обиталище КВ походило на скучнейшее трудовое пространство какого-нибудь начальника ситцевого главка, и было в нем нечто промежуточно временное. Или временно пребывал здесь сам КВ, достойный куда более замечательных мест умножения государственной энергии. «Сколько ты у нас работаешь?» — спросил КВ. 4 года, Кирилл Валентинович. Я готов был вскочить и расположить руки по швам. Почти. 4. Немного. Немного. КВ принялся раскачиваться в кресле. Стаж у тебя, Куделин, мелкий. Мелкий. К тому же ты у нас не творческий работник.
Не творческий, кивнул я. Ты скорее технический работник.
Да, я скорее технический работник, поспешил согласиться я. Сидеть вблизи КВ мне было неловко. Я ощущал себя Акакием Акакиевичем, вынужденным объясняться с генералом. Поверьте, хотя нынче это сделать трудно, тогдашнее мое уравнение себя с маленьким человеком Акакием Акакиевичем было совершенно осознанным и нисколько не искажающим истинное состояние моих чувств. И разницы в наших хлопотах и упованиях не было никакой. Но разве что Башмачкин пребывал в стараниях о шинели, а я о квартире. Но квартира, пусть самая крохотная, никудышная и убогих свойств, была для таких, как я, то есть для тьмы, тем именно шинелью Акакия Акакиевича. Сколько людей в ту пору в усердиях добыть квартиру и существовать сносно погубили душу и сломали судьбы и собственную, и домашних. Не забуду Рашида, беспалого пространщика из ржевских бань, долго вымаливавшего в присутствиях жилье, а потом в отчаянии спалившего дом деревянный, одноэтажный, наискось от моего. У Рашида был расчет, его посадят, но жене его с 4 детишками, как погорельцам, дадут квартиру. Рашида посадили, в лагерях он сгиб, а его погорельцев подселили в коммуналку, в семейной солодовке,
Там жить было куда хуже, чем в спаленном доме.
«А зачем ты мне принес?» — поинтересовался КВ.
«У нас есть жилищная комиссия».
«Но они без вас, Кирилл Валентинович, решать ничего не станут».
«Это ты, Куделин, преувеличиваешь. Есть правила закона, и мы их соблюдаем. Резолюцию я тебе поставлю, но самую обычную рассмотреть на жилищной комиссии, и все. Ты заявление в комиссию отдавал? Нет?
Ну что же ты, отдай, и быстро, и все справки.
Но должен тебе сказать, что раньше, чем через 4 года, твоя очередь не подойдет. Ты это понимаешь?»
«Я понимаю», — выдохнул я с воодушевлением, будто срок 4 года был для меня незаслуженной наградой. «Я-то ладно, я-то ко всему привыкший. Старикам вот тяжко. Я-то был бы я один, разве б решился обременять просьбой? Мне было стыдно. Я стал себе противен. Я оправдывался, будто я в чем-то мог считать себя виноватым. Ну да, я был виноват, коли посмел просить. Я встал. Спасибо за совет, Кирилл Валентинович. Я пошел. Очередь есть, очередь, но она все же движется».
«Погоди, садись», — резко сказал КВ. «У меня еще есть время. Номер сегодня ведет Камиль».
Я сел. Он смотрел на меня, сощурив глаза, и не было в них доброты и благожелательности. Чуть ли не брезгливость видел я в них. «Ты, Куделин, всегда такой кроткий и смиренный? Благостный прям. Тихий инок из этой, из Оптиной пустыни».
«Нет, пожалуй, я помню тебя, и не кротким отнюдь».
«Приехали».
Пришла пора, настало лето. Кириллу Валентиновичу будет сейчас что мне припомнить. Молодые люди нынешних дней понять нравы и привычки нашего поколения вряд ли смогут. Слова «регламент», «ранжир», «субординация», «твой номер 918» и прочие им неизвестны. Им и в разумение не могло бы войти то, что их отцам и дедам танцы танго и фокстрот, что говорить о роке, исполнять было запрещено. Да и никогда над ними нынешними не висел в небесах аэростат с портретом генералиссимус. А я и в первых классах, и в пионерах, в детском саду и в октябрятах я не был. Да и во всем укладе, воспринявший к пребыванию в ней жизни, я быстро прошел выучку государственного устроения и совершенствования, и шкурой, иные говорили всеми фибрами души, ощущал свое истинное место расположения в вертикалях и горизонталях общественного бытия. А если заблуждался или плавал в черничных сиропах грез, меня тут же тыкали мордой об стол и объявляли: «Нет, твой номер и не 918, а куда более мелкий. И сегодня вот ты не творческий работник, ты скорее технический». «Ну, технический. Ну и что? Технический, технический, успокойтесь». Я уже писал выше, что объяснялся с генералом. Кирилл Валентинович Каширин по значению должности и номенклатурному измерению вершинных устройств на самом деле был гражданским генералом. Примеривали же его и в маршалы. А я по выходе из университета получил в военном билете запись «младший лейтенант запаса». В должностном же состоянии я ощущал себя сержантом или ефрейтором. Пора моих бонапартих воспарений отлетела 5 лет назад, и в грядущем генералом я себя не видел. Да и не было у меня нужды ни в каком генеральстве. И вот недавно, месяц или полтора назад, я наорал на генерала, на Кирилла Валентиновича. Наорал яро. И в том крике, в выговоре, самым нежным, ласковым почти, было слово «мудак». Другие слова я приводить здесь не буду. Возможно, и разговор сегодняшний КВ продолжил, чтобы напомнить мне о забавном для него случае. Играли мы тогда на Пресне на поле метростроя с ФИСом, командой издательства «Физкультура и спорт». Я бегал правым хавбеком, держал персонально знаменитого сборника Арминака Алла Чачина, но порой позволял себе гулять от него вперед и влево, в центр. Там, уходя то и дело в правые инсайды, носился Виктор Понедельник, мы с ним сближались редко. И Понедельник, и Алла Чачин считались как бы авторами издательства, и мы, поворчав, согласились не называть их липачами. Алла Чачин в баскетболистах, малыш, 1,78 м, был ниже меня. Но когда я врезался в него, я понял, что налетел на чугунный столб. Играть с ним надо было на опережении. А КВ держался сзади меня на позиции чуть выдвинутого вперед правого защитника. Острые случаи до него не доходили. Играли мы прилично, после первого тайма вели 1-0 и могли бы получить 2 очка в турнирном зачете «Золотых перьев», если бы не казус за 17 минут до конца игры. Трое фисовцев шли на меня, я сделал подкат вперед, резкий, короткий, что позволило мне тут же вскочить с земли, мяч я не отбил, а выковырнул и накрыл его телом. Двое фисовцев проскочили мне за спину, а третьего финтом я уложил на траву. Впереди у нас могли возникнуть голевые ходы, мяч сейчас же надо было отправить либо Марину, либо Гундареву, но игроки торчали забором. Я чуть скосил глаза. КВ стоял в прекрасной позиции. От него коридор для мяча шел прямо к Марину. Марин игрок был так себе. Плохая дыхалка, техники никакой, глаза в землю. Но рывок имел отменный. А сейчас рывок вывел бы его прямо к воротам, забивая хоть пузом. Я отбросил мяч КВ, закричал Марину: «В разрез! Скорее, Марину!» КВ не поспешил исполнить мой совет, почти требование. На меня он не взглянул, а повернулся и послал мяч вратарю, Мартыненке. Силу удара не рассчитал, мяч покатился вяло. Седьмой номер фисовцев, осаженный было моим подкатом, бросился за ним первым и мимо ошарашенного долговязого Мартына влепил мяч в нашу сетку. Тогда я и наорал на КВ. Кроме матерных были произнесены истинно обидные слова. «Не умеешь играть, не лезь в команду!» Поначалу КВ пытался отшутиться. «Да что вы, братцы, за корову, что ли, играем?» Но увидел глаза ребят, своих и чужих, нахмурился и опустил плечи. Позже в раздевалке, после душа, все отошли, пили пиво, дурачились. Об эпизоде с КВ не вспоминали, мне было неловко. Игрок-то он был неплохой, резкий, смелый, не ныл от травм и не кичился ими. И хотел играть. Вышел бы случай с моим ровесником, я бы подошел к нему, извинился: «Старик, мало ли что может произойти в горячке игры, не обижайся». Но сунуться с извинениями КВ не сегодня, а он уже и убыл по делам, за ним подлетела Волга, не завтра я не мог. Да и как бы расценил КВ мои извинения? И вряд ли мои крики остались в его памяти. Через неделю мы играли с советским спортом. КВ явился на предварительный сбор, и когда обсуждали состав, было заметно, он нервничал. Могли бы ведь напомнить и о его возрасте, еще кое о чем, хотя бы и косвенным образом. Но нет, мнение было общее, защитником на правый фланг ставить КВ. И он разулыбался. «Куделин, ты верующий?» — услышал я. «Верующий?» — растерялся я. «Я крещеный, по всей вероятности, хотя не знаю. Отец-то у меня партиец». «Я спрашиваю, ты верующий?» «Я комсомолец», — продолжал бубнить я, «а к православным традициям отношусь с уважением. Это история Отечества». «Фу ты!» — КВ произнес это с раздражением теряющего терпения. «Я про одно, ты про другое. Вот вы с Мариным суетитесь по поводу церквей, публикации готовите». «Не церквей, а памятников архитектуры. Их столько наломали и еще ломать намерены». «Ну ладно, успокойся, успокойся. Памятников так памятников. Сейчас к этому делу отношение благосклонное. И в твоей благонамеренности никто не сомневается. Ведь ты, Куделин, благонамеренный?» «В каком смысле благонамеренный?» — взволновался я. «В самом прямом и простом. Или ты только прикидываешься простаком со старомодными установлениями, а сам живешь со своей дудой и своими ожиданиями?» «Никем я не прикидываю», — сердито сказал я. «Как живу, так и живу». «Скорее всего, оно и так. Ты ведь просвечиваешь.
Нет, Куделин, ты не игрок.
Не игрок.
Я, Кирилл Валентинович,
не командные игры имею в виду, сказал КВ и встал. На всякие мелочи, вроде квартир, можно приобрести, поиграв.
Не в карты, естественно.
Но не всякому дано, увы.
Я тоже был намерен встать, но КВ движением руки повелел мне сидеть. Сам же принялся прохаживаться по кабинету, не роняя слов, будто бы обдумывая опечалившее его открытие. Куделин-то не игрок, а смирная благонамеренная личность.
Да на кой сдался ему этот Куделин, растерянный, а может и разобиженный, и на самого себя, конечно? В те минуты я вовсе не занимался созерцанием натуры Кирилла Валентиновича, но рано или поздно, хотя бы из литературных приличий, следовало бы сказать кое-что о внешности нашего первого зама. И я подумал, а почему бы не сделать это сейчас? В ту пору молодежный начальник, а молодежных-то ход времени и фортуна по ковровым дорожкам сопровождали в начальники взрослые, а потом и в степенные, не мог быть не только инвалидом, уродливым лицом, болезненным, но и просто непривлекательным. Существовала система смотрин кандидатов в лидеры. Кандидаток я сейчас касаться не буду, там были свои смотрины и проблемы. И перед выборами, и перед утверждениями, и перед показом кураторам и прочее, прочее. Лидеры должны были нравиться массам, вызывать их доверие и располагать их к себе, как располагали к себе герои. Не плакатные, упаси Боже, не плакатные, а оживленные Урбанским, Баталовым, Юматовым, Столяровым, Лановым. Да и мужицко-спортивная крепость была бы в них не лишней, она бы свидетельствовала об их силовой надежности. Ну и гагаринская улыбка не помешала бы. Или хотя бы улыбка Бернеса. Ценилось также умение носить костюмы современных деловых людей европейских достоинств, забыв при этом о габардиновой серости и фетровых шляпах нафталиновых секретарей. Должен добавить, что, как правило, не было удачи на смотринах малорослым. Достижения прежних мелких размерами вождей не принимались во внимание. Нынче стиль иной. Претендент ростом выше 1,75 м, на смотринах имел преимущество перед соперником ниже 170 сантиметров, пусть и обладавшим лицом самым, что ни есть, открыто доброжелательным. КВ подобным смотринам не подвергался, если и случались какие смотрины, но иного рода. Его движение было профессионально творческим, оно и привело его в номенклатуру с ее правилами развития. Но теперь КВ выглядел так, будто бы в свое время упомянутые мной смотрины он заслуженно прошел. Мужик был что надо, в соку, крепыш, роста при этом отнюдь немалого, широкоплечий, но не тяжеловес, вполне стройный и даже элегантный. Единственное, он консолапил или даже был немного кривоног. На футбольном поле это виделось отчетливо. КВ, говорили, рос офицерским сыном из гарнизона. В гарнизон там всюду были лошади, и он с детства уважал себя кавалеристом. Он и теперь с помощью ребят из спортивного отдела приятельствовал с конниками и в свободные часы, чуть что взлетал в седло, осанка его, рассказывали, вызывала уважение. Состояние духа и мышц он вообще старался поддерживать. Увлекался аквалангом и водными лыжами, дважды в отпуске отправлялся в тяньшанские походы с альпинистами, в прошлом году делал вылазку на медведя, причем не на обреченного бедолагу в завидовском хозяйстве, а с деревенскими охотниками в Вологодском лесу. Замечу, что и стрелком офицерский сын считался хорошим. Помимо всего прочего, разговоры о стиле жизни КВ, хотя бы отпускной или досужий, создавали ему репутацию охотника и удальца, а по входившей в оборот терминологии – плейбоя и супермена. Нынче при воспоминаниях о тогдашнем Каширине на ум мне приходит Николай Расторгуев из группы Любе. Но, пожалуй, КВ был повыше ростом, шею имел подлиннее и лицо потоньше. По установлениям времен сотрудники влиятельного департамента на Моросейке, кому подчинялась наша газета, обязаны были приходить на службу в костюмах, разумеется, при галстуках и белых рубашках. Взрослые подручные партии этажами ниже нас тоже и чаще всего с удовольствием соблюдали правила социального приличия. Наши же мастера, юноши и девицы, считали себя независимыми творцами, уставную принадлежность к департаменту относили к дипломатическим атавизмам, себя же полагали фрондой, а ношение галстуков, синих и темно-серых пиджаков причисляли к дурному тону или даже к актам политических уступок, а то и к предательствам идеалов. Во всяком случае, каждый надевший галстук без объяснимой в тот день причины, свадьба, поход в театр, съемки для паспорта, мог быть признан делающим карьеру. Ковбойки, водолазки, свитера, куртки – вот в чем было принято являться в редакцию и во всякие уважаемые и неуважаемые помещения. КВ мог позволить себе визиты без галстука, в костюме, конечно, не в джинсах же, и в строении на Старой площади, хотя там он не был любимцем принцем-дофином. Там он скорее был на подозрении. Ведь ход к продвижению дал ему Никитин, зять Аджубей Алексей Иванович, сам пусть пока и не четвертованный. Но униженный нынче необходимостью не иметь имени, а иметь псевдонимы, задвинутые в затхлые и без лестниц в небо комнаты на улице Москвина. Костратоголовый Михаил Андреевич Суслов и хитств в свой адрес и уж тем более посягательств на сан кардинала не прощал. И все же, несмотря на ненавистного зятя, шептала молва, Михаил Андреевич зла на КВ не держал и будто бы видел в нем нечто надежно родственное. А вот деликатнейшего нашего главного ОБ он не миловал и был намерен сгрызть. И сгрыз, и отправил кости в Берлин. А КБ мог бы прибыть к нему на вызов и в водолазке. Впрочем, Михаил Андреевич сам не любил костюмы и галстуки, а комфортно, говорили, ощущал себя во френчах, толстовках и в грубом, но теплом, мерзляка, нижнем белье. Тут я опираюсь на молву и редакционные легенды. И вот теперь КВ расхаживал передо мной в водолазке под светло-бежевым пиджаком, явно купленным где-нибудь в Брюсселе. «Что-то мы с тобой, Куделин, заболтались», — сказал КВ. «Извините, Кирилл Валентинович», — вскочил я, — «я сижу у вас, как... я ухожу». «Во-первых, я тебя не отпустил», — сказал КВ. «А во-вторых, мы сейчас попросим Тамару принести нам по чашке кофе с какими-нибудь баранками». Мне пришлось подчиниться. Приглашенная кнопкой буфетчица Тамара, сытная, смуглая, но краснощекая дама лет 45, тотчас принесла кофе с баранками и отчего-то подмигнула мне, будто бы понимающе. При главной редакции существовал буфет, кормивший начальство обедами с изысками в меню, куропатка, жареная со спаржей и ресторанными достоинствами блюд. Кому положено, там можно было и прикупать продукты домой по сходным ценам. Некоторые члены редколлегии из свежих по привычке демократического или даже еще студенческого столования ходили с подчиненными в комбинат питания типографии напротив, но никто в этих хождениях особенных подвигов не видел. «Лёлька, дочь уборщицы Зои, — сказал КВ, будто дворовой новостью поделился, — нанялась к нам секретаршей». «Да», — согласился я. «Говорят, Мальцев стал ее ухажером». «Я не близок с Мальцевым», — сказал я, — «и о его симпатиях ничего не знаю». «Общее же суждение, что ты во всех отделах свой, повсюду бываешь, все про всех знаешь, и все с тобой приветливы». «Просто я полагаю, что все вопросы по смысловой точности надо решать в отделах и заранее, а не вызовами на 7-й этаж, в горячее мгновение. Поэтому я спускаюсь на 6-й этаж, и все проходит без нервных напряжений и обид. Ущерба у моей памяти пока нет, я знаю, в каких документах и источниках есть необходимое, ко мне обращаются за советами, еще работая над статьями. Я стараюсь относиться профессионально к делу и захожу в отделы вовсе не для того, чтобы вызвать общую приветливость. Ее, кстати, и нет». «Да, твоя начальница сидит будто на вышке над всеми над нами», — произнес КВ, — «и басом по телефону производит указания». «Я с уважением отношусь к Зинаиде Евстафьевне», — сказал я. «Просто у нее своя манера работать, у меня своя». «Эка ты мне благообразно и, следуя служебному соответствию, отвечаешь», — покачал головой КВ. «Скажи, а вот сам издатовские рукописи ты читаешь?»
«Нет», — отрезал я, — «и в руки не беру».
«Даже Набокова? Он-то ведь безобидный, но мастер».
«Или доктора Живаго?»
«И Набокова тоже, и Живаго».
«Из боязни?»
«И из боязни, но не только, из принципа».
«И что же это за принцип такой, если не секрет?»
«А принцип такой. Я не имею права позволять себе читать то, что недоступно народу.
То есть всем».
«Ты, Куделин, не только благонамеренный. Ты еще и зашнурованный». Теперь КВ и рассмеялся. «Но в наше-то время и при наших-то знаниях чрезвычайно трудно прожить без разумного цинизма. Тебе, как благонамеренному, я порекомендовал бы цинизм, исторически жизнеутверждающий. Без него ты, пожалуй, и квартиру из государства не сумеешь выбить. Кстати, учти, что и первые наши перья – Ахметьев, Марин, Башкатов – получат квартиры не через год и не через два».
С чего бы вдруг КВ смешал сейчас Ахметьева с Мариным и Башкатовым в одном компоте, понять я не мог. Ахметьев пребывал в ином государственном наборе, и ключ ему могли вручить от чертогов на Кутузовском проспекте. В случаях с Мариным и Башкатовым было известно, КВ проявил слабость. Чиновные удачи его как бы и не радовали, а вот литературные волновали.
Тщеславным оказался КВ, тщеславным. Как человек пишущий, он ставил себя очень высоко. В газету «Черкистам» его взяли со второго курса. Это все равно, что баритона со второго курса консерватории позвать в большой петь князя Игоря и Эскамилью. Или девочке из предпоследнего класса училища предоставить в большом же дебют в роли блистательной Китри. И позже светлейший зять был доволен КВ, всячески его поощрял. КВ выпускал книгу за книгой, после лауреатского прорыва Пескова и его представляли на Ленинскую. Он ее не получил, но запомнился как соискатель. И тут совсем недавно два молокососа, два его собственных клерка, Башкатов и Марин, издали один повесть, другой роман. По ним поставили фильмы, и их сейчас же приняли в Союз писателей. Дело по тем временам серьезное. То есть перевели в разряд иных перьев, или даже иных людей. Этот их прием в писатели, причем с приглашением и без всяких унизительных осложнений, которых опасался сам КВ, в особенности задел, раздосадовал и даже рассердил его. Какая мелочь, и туда же. А кто они? Марин тот же начитанный стилист и только. И кто он? Сам же он КВ, правда, в ту пору почти не писал, а если что и публиковал, то путевые заметки из многих стран, раздираемые глубокими противоречиями, он их надиктовывал стенографисткам. «Ну и что?» – заявлял КВ. «Вот и Симонов прозу диктует». «Оттого у него и проза», – горячился Марин, – «дрянь, что он ее диктует». Оценкой почитаемого КВ писателя Марин еще более раздражал оппонента. А необходимость выехать из коммуналки семьи Марина, 6 человек, была совершенно очевидна. К Башкатову КВ относился как будто бы спокойнее. Тот был юла, мог подыгрывать КВ и даже согласиться исполнить его задание капризы, дабы показать, что он-то управляемый и знает свой шесток. И тем не менее сейчас КВ опять соединил его с Мариным и на годы отдалил от квартиры. На что же было надеяться мне, и не Перу вовсе, а техническому закорючке? «Да, Куделин», — протянул КВ, — «да. Ну и что? Даже если ты и не прикидываешься сейчас Акакием Акакевичем, то при своей благонамеренности и благопристойности кому-нибудь и на что-нибудь, может быть, ты и понадобишься. Да. Вот еще. Говорят, эта наша новая красотка Цыганкова, стажерка в школьном отделе, оказалась сорвиголовой, или, как ее назвали уборщицы, оторви да брось». «Я ее видел издалека», — смутился я. «Издалека. Издалека». КВ даже поскучнел. «Ты, может быть, не только благонамеренный, но и соблюдаешь обет целомудрия?» Переносить этот разговор я более уже не мог. Я встал. «Ладно, чтобы ты в конец не расстроился, я тебе сейчас презентую одну вещицу. Обожди». Он ушел в ту самую комнату отдыха и тотчас вернулся с фарфоровой вещицей в руке. «Не расстраивайся и не обижайся, вот, держи. В знак благоожиданий и надежд». «Да». Каве будто спохватился. «Ты этой своей начальнице и благодетельнице о мелочах нашего разговора не докладывай. Эти педантессы с причудами она еще возьмет и передаст своим друзьям, древним большевикам и политкоторжанам какую-нибудь ерунду с искажениями». А через час я и встретился в холле 6-го этажа с Глебом Аскольдовичем Ахметьевым, известившим меня о 4 убиенных. С чего и начался мой рассказ.